говорит Радио Свобода. День рождения режиссера Олега Сенцова. Компания «Save Олег Сенцов» продолжается, как и его голодовка. Журналист Евгений Титов о том, как он получил убежище в Литве. Кирсан Илюмжинов вне руководства Международной шахматной федерации. Говорят, нарушил нормы этики. Разбираемся в нормах. И опубликованы первые результаты торговых войн США с Китаем и Мексикой. На очереди статистика Евросоюза. Об этих и других событиях и историях 13 июля в выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. Июля исполняется 42 года украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Он осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Свою вину он не признает. То, что ему дадут 20 лет колонии строгого режима, он узнал еще до начала заседания суда и сказал об этом нашему корреспонденту в зале суда до начала слушаний 8 апреля 2015 года.
Федеральный суд, беспредел ваших правил, мне это очень хорошо.
14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освобождения 64 украинских политических заключенных в России. 12 июля с начала этой голодовки прошло 60 дней. Две даты совпали – день рождения и 60-й день голодовки. В мире проходит кампания «Save Олег Сенцов», которая затронула уже десятки городов, многочисленные творческие союзы и пен-центры, международные кинофестивали. Я напомню, кто высказывался в его защиту. Лия Ахиджакова, народная артистка России.
Когда Дмитриева Юрия Алексеевича объявили педофилом, мы все кричали, вот это новое слово «хайп». Мы все, что могли, били в кастрюлю во все колокола, звонили людям, которым нам казалось, что они могут помочь, и все-таки всем миром помогли адвокату Вите Анофриеву отбить. Я не знаю, надолго ли. Мне кажется, что все должны подавать свой голос в том качестве, в каком смогут. Потому что сегодня Сенцов, а завтра любой из нас. Любой из нас, кто не понравится, на кого настучат, кто что-то скажет, что можно интерпретировать как экстремизм, такое растяжимое понятие, которое ложится буквально на любого из нас. На любого. Давайте все будем экстремистами. Может, мы спасем хоть несколько человек от этого страшного веяния, оскорбления чувств любящих свою власть, любящих и верующих в свои идеалы. И за эти идеалы пасть порвут, уничтожат, сотрут с лица земли. Не трожь мой идеал. Я обожаю власть и за это пасть порву. Ну, друзья мои, давайте все кричать. В силу своих возможностей. Давайте будем в этом экстремальны, в защите невинных и в защите тех, кого мы любим. Тут нужно быть экстремистом, по-моему.
Атар Иосилиани, кинорежиссер.
Во-первых, мы в меньшинстве. Я терпеть не могу большинство, которое совершенно обалдело и отупело. А меньшинство, как вы понимаете, по законам арифметики ничего не решает. Сколько бы мы ни желали, сколько бы мы ни писали, нас очень мало. Мало просто, мало. в этой ситуации все зависит от одного человека. И сколько мы бы ни вопили, вопли наши до этого человека дойдут или нет, никому не известно. А если дойдут, то он еще, бабушка надвое сказала, что он решит. Мы должны сделать что-нибудь, чтобы его спасти. Но моими скромными силами могу сделать все, что я могу для того, чтобы Сенцова надо спасти. Но если они его погубят, то это будет еще один плюс в сторону негативной моей реакции к тем, кто это затеял. Кто затеял?
Актер Игорь Ясулович.
О его человеческих качествах, например, говорит то, что голодовку, которую он объявил не для того, чтобы что-то себе потребовать, а он объявил голодовку, требуя, чтобы освободили, насколько я знаю, политических заключенных украинских. Виноватые люди голодовок не объявляют, потому что им жизнь дороже, чем честь. А здесь есть разительная позиция, есть достоинство. Мало кто задумывается о том, что вот такие действия властей, они приводят к очень скверным последствиям. Понимаете, они разрушают мораль, нравственность, и им потом откликнется. Судят за то, что человек имеет собственное мнение, собственный взгляд, имеет определенные резоны так думать. Понимаете, судят за это, не разговаривают ни о какое преступление. Какое преступление? Когда я вижу, что сейчас происходит там, одного посадили, другого посадили, да? Что же такое происходит? Почему они все воруют? Это же все люди во власти сидящие. Это значит не с людьми что-то, это значит что-то в системе порочное.
Игорь Ясулович назвал приговор Сенцову «судом за собственное мнение». Две совпавшие даты вызвали всплеск поддержки и акции солидарности на улицах и в соцсетях. Обзор подготовил Иван Беляев.
Эти две даты в каком-то смысле слились воедино, потому что люди пишут и об одной, и о другой. И, конечно, многие следят за голодовкой Сенцова в каждодневном режиме, но 60 дней, безусловно, очень важный символический рубеж. Также по-своему важный день рождения, тем более это уже пятый день рождения, который Олег Сенцов встречает с решеткой. А в Твиттере пишут о том, что Сенцов стал международным символом борьбы за свободу и вечным позором путинской России. Другой пользователь Твиттера пишет: «Этот гвоздь не согнется». Тоже из Твиттера с явным сочувствием: «У него не будет поздравлений, подарков, не соберутся друзья, он не увидит свою маму, дочь и сына, он не увидит игры чемпионата мира по футболу, не увидит ничего, что доступно нам». Известный кинокритик Андрей Плахов у себя в Фейсбуке: «Сенцов инвалид на всю последующую жизнь, это надо твердо и ясно понимать, если он и вовсе останется жив. Но мы все же продолжаем верить в чудо и силу духа и поздравляем Олега с его днем». Режиссер Виталий Манский пишет у себя на странице: «Он голодает в нашей стране и обращается своим поступком к нам всем, каждому из нас». Дарья Костромина: «Каждый день он теряет здоровье и сокращает жизнь. Я плохо понимаю медицинскую сторону вопроса, но похоже, что и срок, который можно протянуть для поддерживающей терапии, индивидуален. Предсказать его сложно. И на неполной голодовке тоже можно умереть. И после снятия голодовки тоже. И да, я сама не знаю, что делать. И даже не ругаюсь на тех, кто требует освободить только Сенцова. Это и моя ответственность, что я мало пишу о других украинских политзаключенных».
Иванна, не только социальные сети сегодня поздравляют Олега Сенцова и высказываются в его защиту. Наверняка есть и международная реакция. Вы тоже это сегодня отслеживали, так что расскажите, пожалуйста, о ней.
Да, безусловно, но нужно заметить, что культурное сообщество, мировое культурное сообщество в любом случае следит за судьбой Олега Сенцова. Несколько дней назад, еще до 60-го дня голодовки, до дня рождения, была замечательная акция польских актеров. Даниэль Альбрыхский и Андрей Северин читали рассказы Сенцова. Вот что говорит сам Альбрыхский: «Не буду скрывать, мною двигало желание рассказать другим о невероятном человеке, что-то сделать для него. Олег – пример твердого человека с качествами, о которых мы в 21 веке в нашем так называемом цивилизованном мире забыли. Из рассказов видно, что Сенцов – добрый человек. Его произведения – прекрасная литература». На сайте кольца.ру есть поздравления от членов ассоциации «Свободное слово». Это российские и не только российские литераторы. Среди них есть Владимир Войнович, Сергей Гондлевский, Веретенев, Людмила Улицкая, лауреат Нобелевской премии, Светлана Алексеевич. Дорогой Олег, знаете, мы думаем о вас и верим, что ваши требования будут исполнены. Украинские политзаключенные вернутся домой, и вы вместе с ними. Мы ждем ваши новые тексты и фильмы. С днем рождения, сил вам на вашем нелегком пути. Кроме того, письмо Олегу Сенцову прислал, наверное, один из самых известных современных французских писателей, лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтл. Вот что он пишет. «Вам должно быть очень одиноко в этой колонии, вдали от Украины, от ваших родных. Я пишу, не зная, дойдет ли до вас это письмо, чтобы сказать, что на самом деле вы не одиноки. Во всем мире очень много писателей, кинематографистов, журналистов, активистов, простых граждан думает о вас, поддерживает вас и от всего сердца желает вам скорейшего освобождения. Вы рискуете смертью, совершенно сознательно, и вы это знаете. За это мы вами восхищаемся, как в свое время восхищались Манделой или Бобби Сэнсом и его товарищами. В борьбе между режимом апартеида и Манделой в конце концов победил Мандела. Сэнс погиб, но память о той, что позволило ему умереть, навсегда опозорена. И смерть его внесла вклад в дело, которому он служил, сознательно и решительно, как и вы. 60 дней – это много. Мы все надеемся, что ваш кошмар закончится, что режим, который так несправедливо держит вас в заключении, отступит. А пока я хочу вам сказать, что ваша борьба имеет смысл, и он не ограничивается полярным кругом и даже Москвой, где столько наивных туристов, приехавших за футболом и пивом, даже не знают о вашем существовании, хотя вы боретесь и за них тоже. Но мы-то знаем, и любыми доступными способами мы с вами».
Спасибо, это был Иван Беляев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы говорим о событиях 13 июля. Российский журналист Евгений Титов, покинувший Россию в 2016 году из-за угроз, получил политическое убежище в Литве. Об этом сообщил Радио Свобода сам Титов. Почти год назад Департамент миграции МВД Литвы отказал журналисту в праве на убежище. Это решение подтвердил окружной суд Вильнюса. Журналист подал апелляцию в Верховный суд Литвы. В итоге Департамент миграции Литвы принял решение в пользу Евгения Титова. Евгений Титов сотрудничал с «Радио Свобода» с 2007 по 2016 годы. Он освещал темы, связанные с нарушениями прав человека в Краснодарском крае. Одной из тем, в частности, было дело профессора Михаила Савы, которого ФСБ обвинило в мошенничестве и который получил политическое убежище на Украине. В 2015 году «Радио Свобода» сообщало о попытке нападения на Евгения Титова, которая произошла после посещения им строительства моста в Крым. Осенью 2015 года Евгений Титов принял решение покинуть Россию. Он переехал в Литву летом 2016 и сразу попросил политическое убежище. В случае, если бы литовские власти отказали ему в этом, ему грозила депортация. О получении статуса политического беженца и своей жизни в Литве Евгений Титов рассказал моей коллеге Любови Чижовой.
К этой мысли меня сподвиг Леонид Мартынюк. Это, я напомню, соавтор докладов Бориса Немцова по Олимпиаде в Сочи, человек, который получил политическое убежище в США, и один из постоянных экспертов «Радио Свобода». Когда у меня начались проблемы там в Краснодаре, он мне позвонил и сказал: «Тебе пора уезжать. Давай езжай к нам в Штаты». Я сказал: «Штаты очень далеко, что семья не приедет». Он сказал: «Тогда езжай в Литву. Я как бы знаю, что там все нормально». Кроме того, в Литве уже получали политическое убежище активисты из Краснодара. У меня здесь уже друзья были в Вильнюсе. Так я оказался здесь.
Как мы помним, литовские чиновники вам в убежище в первый раз отказали, потому что вы, по их мнению, не вписывались в параметры беженца, а вы подали апелляцию на это решение. Что, в конце концов, помогло убедить чиновников и власти Литвы в том, что вы действительно нуждаетесь в политическом убежище?
Первое ходатайство, когда я подавал, я там указал обстоятельства, связанные с 2015 годом. В частности, это была слежка около моего дома, попытка войти в мой дом. Были номера машин, были лица следивших людей. «Новая газета» обратилась тогда в МВД, в Генеральную прокуратуру. Однако, несмотря на наличие всех данных, правоохранительные органы не назвали этих людей. Кроме того, потом, когда я собирался ехать вот в Темрюкский район, это район рядом со строительством Керченского моста, Аркадию Бабченко пришла СМС, что Женя Титов убит в Темрюке. И был известен номер СМС, но в общем, опять правоохранительные органы никого не установили. И я думал, что этих обстоятельств для убежища уже достаточно. Я подал только их в первом ходатайстве. Во втором ходатайстве, ко второму ходатайству, вот когда я уже выиграл апелляцию, я приложил вообще все, что со мной происходило за 9 лет работы в «Новой газете». Я напомню, что я в «Новой газете» 8 лет в штате отработал, до этого год нештатно, то есть 9 лет. Я собрал случаи, когда трижды пытались в моем отношении завести уголовное дело за то, что я освещал нарушения на выборах. Меня пытались задерживать в полиции, мне присылали повестки на допрос. К счастью, вот я их когда-то много лет назад отсканировал для чего-то. У меня эти повестки лежали, теперь я их нашел в компьютере, тоже их приложил. Меня задерживали за профессиональную деятельность. Я это тоже нашел, и публикации в «Новой газете». То есть вот все, что за 9 лет происходило, я все приложил, во-первых. Ну и во-вторых, меня очень своеобразно поздравили с 1 января некие люди из России, потому что 1 января этого года, уже 2018-го, мне на телефон пришла СМС, содержание такого, которое я не могу даже в эфире произнести. Вот. Но примерно там говорилось о том, что их не устраивает моя позиция в отношении Украины. Ряд страшных оскорблений. Было написано, что это твой последний год, то есть готовься. Вот такая СМС мне на Новый год поступила. Я эту СМС тоже приложил. Власти лицу этого достаточно.
Что дает вам теперь статус политического беженца? Какие возможности перед вами открывает?
Самое главное, что я получаю право официально устроиться на работу и работать, как все нормальные люди. Ну, конечно, помимо этого, я теперь должен буду платить налоги. Кроме того, я фактически обладаю всеми правами, кроме права выбирать президента. Да, я еще обязательно хотел бы поблагодарить радиостанцию «Свобода», потому что это первая станция, которая заинтересовалась моей ситуацией, которой это стало интересно. И очень большое спасибо.
Чем вы сейчас занимаетесь в Литве?
Я сейчас сотрудничаю с известным литовским телеведущим Андрисом Тапинесом, работаю в его телешоу «Держитесь там». Помимо этого, я работаю на портале «Делфи» как режиссер и журналист, и оператор. Мы там делаем видеопроекты. В частности, сейчас делаем 5-серийный такой фильм о местных жителях, жителях литовско-белорусского приграничья. Помимо этого, я играю в музыкальном дуэте, и со мной в дуэте играет подполковник литовской армии, писатель Валериус Ширялис.
Каковы успехи в изучении литовского языка?
За 2 года я, в общем, научился достаточно внятно выражать свои мысли, хотя все еще путаю падежи. Также я хочу сказать, что здесь я являюсь одним из создателей русского и европейского движения. То есть это движение объединило политических эмигрантов. В частности, со мной в движении организаторами являются Ирина Калмыкова и Даниил Константинов. Это костяк организации. Мы здесь периодически проводим акции против русского посольства. Вот одна из самых громких была, допустим, акция за бойкот выборов, когда в посольстве российском находился участок предвыборный, а мы развернули альтернативный участок, написали «Цирк РФ», там поставили урну для голосования с портретом Брежнева, и многие люди, особенно пожилые, они не разбирались, подходили, в общем, к нам, думали, у нас выборы. То есть и очень громкая акция была. Так мы каждый месяц что-то проводим подобное.
С кем вы общаетесь и как к вам относятся литовцы? Ну, понятно, что вы, наверное, все-таки общаетесь больше, да, с такими же политэмигрантами из России. А вот как к вам относятся местные жители?
Ну, здесь, опять же, я назову подполковника Ширялиса. Это мой такой хороший товарищ, один из убежденных литовских националистов. Это мой друг. Среди моих друзей также Андрюс Алманис. Это районный депутат и организатор фестиваля «Окмянская ночь», мой товарищ хороший. Еще один мой друг, даже называть его не буду, один из защитников парламента в 91-м году. Я сказал бы, что основной круг общения моего составляют литовцы все-таки. Что касается политэмигрантов, в основном это происходит в рамках русского европейского движения. В частности, еще бы я назвал Татьяну Дорутину. Это известный питерский оппозиционер, который уже порядка 30 лет в оппозиционном движении. И, собственно, демократическое движение Петербурга, ну, одна из начинательниц его.
Чем жизнь в Литве отличается от жизни в России для вас?
Здесь совсем другой удельный вес человеческой жизни. Допустим, если здесь в деревне убивают какого-то простого человека, то это событие в масштабах всей страны. Об этом пишут все средства массовой информации, к этому приковано общественное внимание, и полиция просто вынуждена это расследовать серьезным и тщательным образом. Когда в России в деревне убивают человека, мы знаем, что, в общем, это как бы ничего не значит и может вообще не повлечь никакого расследования. Были и такие случаи. Соответственно, совсем другой удельный вес имеет слово. То есть в России ты можешь писать в том же Фейсбуке всякую чепуху, это никого не интересует. Нет, здесь каждое написанное тобой слово, оно имеет вес, на него обращают внимание, то есть совсем другое значение. И, соответственно, из этого вытекает и совершенно другое значение средств массовой информации в литовском обществе. Это значение здесь, ну, по сравнению с Россией, просто огромно. Здесь действительно журналисты только за счет публичности могут решать достаточно серьезные какие-то проблемы человеческие. Вот этим отличается.
А есть ли что-то, что вам не нравится в Литве?
Ну, когда я только приехал сюда в 2016 году, российские политические мигранты, ни один, жаловались на то, что за ними происходит совершенно наглая и открытая слежка. И мне было непонятно вообще. Ну, то есть было понятно, вернее, что определенные российские структуры чувствуют себя в Литве как-то слишком вольготно. Но в этом году, когда был скандал со Скрипалями, с отравлением Скрипалей в Англии, Англия выслала нескольких дипломатов, и Литва поступила таким же образом по отношению к работникам российского посольства, и вопрос о слежке за российскими политэмигрантами был поднят официально, и вот после этого случая эта слежка прекратилась, после высылки российских дипломатов. То есть вот это, пожалуй, единственное, что меня озадачивало, но теперь как-то проблема эта решена, мне кажется.
Евгений, ну вот после получения политического убежища в Литве, планируете ли вы перевозить сюда свою семью, или пока у вас нет возможности для этого?
Пока у меня нет для этого финансовой возможности. Ну и, знаете, вообще эмиграция – это огромный психологический перелом. Это громадный стресс. И по уровню, ну что ли, вот стрессогенности, если есть такой термин, то, наверное, можно сравнить со смертью кого-то из близких. Из России, вот когда я еще не был мигрантом, мне это казалось таким приятным путешествием, а это колоссальная нагрузка на вообще психику и вообще на, что ли, на организм. И готова ли моя семья к этому, я еще не знаю.
С Евгением Титовым беседовала моя коллега Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы. Итоги дня». 13 июля. У микрофона Ирина Лагунина. Международная шахматная федерация ФИДЕ, вторая после ФИФА по числу участвующих стран, спортивная федерация мира, отстранила Кирсана Илюмжинова от должности президента организации за, цитирую, «нарушение этики» и дисквалифицировала его на 6 месяцев. Отстранение Илюмжинова, который уже заявил, что не признает этого решения ФИДЕ, произошло всего за 3 месяца до новых выборов главы федерации. Ранее Илюмжинов заявлял, что не будет участвовать в этих выборах и поддержит на них кандидатуру Российской Федерации шахмат бывшего вице-премьера правительства Аркадия Дворковича. Ответ на вопрос, зачем же тогда понадобилось отстранять Илюмжинова, возглавлявшего ФИДЕ уже 23 года, мы ищем вместе с бывшим руководителем шахматных интернет-проектов Гарри Каспарова и одним из основателей партии «5 декабря» Денисом Белуновым. С ним побеседовал мой коллега Марк Крутов.
За что на самом деле Илюмжинова отстранили от руководства ФИДЕ? О каких таких нарушениях этических норм идет речь? А если это не этические нормы, то что на самом деле стало причиной этого отстранения?
Ну, надо понимать, что эта ситуация не двумерная. Там есть несколько групп интересов. Илюмжинов, его направление в шахматном мире, оно всегда базировалось на поддержке федерации, ну, в основном развивающихся стран. И изначально пришел он, будучи приглашенным Флоренцо Кампоманосом, это деятель филиппинский, который был тоже долгое время президентом ФИДЕ до Илюмжинова. И он фактически ему вот это вот свое ноу-хау работы с третьими странами, вот с странами третьего мира, передал. его им рекомендовал. И у Люмжинова, да, на протяжении длительного времени был такой негласный контракт с руководителями шахматной федерации этих стран и с таким узким кругом вот establishment FIDE, тоже который бы состоял в основном из представителей этих стран, что он обеспечивает им те или иные коврижки, ну, просто деньги или там какое-то положение, или там тем людям, у которых денег и без того было достаточно, то они получали некий статус, который Люмжинов им давал в такой международной какой-то инфраструктуре. И все это их устраивало, и они голосовали и дальше за него. В последние несколько лет этот контракт стал давать сбой. И вот те обещания, которые Люмжинов раздавал, а он их очень хорошо умеет раздавать этим странам в 2014 году на выборах, большинство этих обещаний он не сумел сдержать. Не потому, что он там прям совсем этого не хотел. Видимо, у него просто там как-то не так хорошо пошли дела, как это, может быть, было раньше, и стало меньше возможностей. Поэтому внутри ФИДЕ еще до всей истории с Дворковичем образовалась такая оппозиция по отношению к Люмжинову, которую возглавил тоже достаточно известный в шахматном мире человек Макрополос, это многолетний руководитель Греческой Федерации и был вице-президентом ФИДЕ. Он был сподвижник, союзник, не знаю, партнер Люмжинова на протяжении многих лет. Но ситуация, когда, во-первых, у Люмжинова стало значительно меньше возможностей для того, чтобы вот как-то вот этот вот негласный контракт, который я сказал, выполнять, Макрополос, он, в общем, постепенно стал предъявлять претензии. Вот. К тому же возникли еще проблемы, связанные с тем, что Люмжинов персонально оказался под американскими санкциями, и это просто стало технически неудобство серьезное приносить себе. И даже там была история, когда Люмжинов, идя навстречу вот этим проблемам, ну, то есть, чтобы как-то там погасить, он заявлял о том, что он формально слагает в себя полномочия, то есть фактически речь об этом, конечно, не шла, но формально он как будто бы вот он прекращал быть президентом ФИДЕ для того, чтобы вывести ФИДЕ из-под удара, связанного с американскими санкциями. В общем, груз вот всех этих проблем, он на самом деле оказался достаточно тяжелым, и позиции Люмжинова в ФИДЕ, вот, основу которых всегда составляли его хорошие или партнерские отношения с федерациями стран третьего мира, вот эти позиции он в значительной степени ослабил. И вот в этой ситуации возникла идея с выдвижением Дворковича. Это уже третий вектор, который, собственно, там в основном имеет свои корни внутри российского истеблишмента. То есть, когда стало понятно, что Дворкович не будет больше высшим должностным лицом в правительстве, то стали ему, значит, ну, он сам, видимо, стал тоже, и кто-то и там за него стал думать, кем он может быть, собственно, какие у него могут быть альтернативы. Вот, насколько я там понимаю, ему Сколково предложили, но может быть там в дополнение к этому, а может даже как альтернативу этому, вот он взял на вооружение идею, почему ему, собственно, не стать президентом ФИДЕ. Первая проблема, которая на этом пути была, это непосредственно Люмжинов, потому что для Люмжинова это была неприятная новость, и он, конечно, сначала воспринял эту идею в штыки, стал говорить, ну, я не был свидетелем этого, но я думаю, что примерно так вот было, что он стал говорить, что там, Аркадий, тебе не удастся, значит, договориться со всеми этими вот этой сложной материи, тонкости там со всеми вот африканцами, латиноамериканцами, как ты будешь это все с ними иметь дело, это все очень трудно, вот. И когда выяснилось, что Дворкович все-таки намерен все эти проблемы решать каким-то образом и не собирается уступать, то тогда у Люмжинова возникла такая неприятная альтернатива, то есть ему нужно было вести войну на два фронта, либо, значит, все-таки уступать и попытаться, значит, уступив, что-то там для себя выторговать. Вот, что именно выторговать, я не знаю, но, по-моему, практически очевидно, что когда Люмжинов заявил о том, что он, значит, не будет бороться и будет поддерживать кандидатуру Дворковича, то у меня не вызывает никаких сомнений, что какое-то там встречное движение, значит, было. Ну, наверное, не денежное, наверное, там какое-то, может быть, какая-то должность или еще что-то. Но об этом мы, наверное, узнаем несколько позже, когда дым рассеется. Но то, что какое-то предложение было сделано, я практически не сомневаюсь. Вот. Дальше мы имеем ситуацию, когда Дворковичу придется бороться с Макрополосом. Теоретически это тоже может быть предмет для договоренности какой-то. То есть Дворкович должен сделать какое-то предложение, и Макрополос должен на него согласиться. Но это гораздо более сложная ситуация, потому что тут Макрополос, который не стоит ногами своими на российской почве, у него пространство для маневра гораздо шире, и вот оператором вот этих связей там с многочисленными национальными федерациями, которые голосуют на Конгрессе, он, в общем, в основном является именно он. И в этой ситуации задача Дворковича и тех людей, которые в его команде, она выглядит достаточно сложной. Удастся каким-то образом эту проблему решить путем достижения договоренности с Макрополосом или в прямой борьбе и, соответственно, значит, самостоятельно пытаясь там договориться с голосующими странами, это большой вопрос. Пока это, на мой взгляд, совершенно непонятно. Но там еще есть дополнительно кандидат от стран Первого мира Найджел Шорт, но думаю, что его перспективы очень такие слабые, то есть он просто там для вот тех стран, которые не захотят делать относительно сомнительный там с определенной точки зрения выбор между Дворковичем и Макрополосом, вот для них будет такая альтернатива в виде Найджела Шорта. Ну, это, скорее всего, там голосов, не знаю, 20, 30, 40 максимум. А всего, если я не ошибаюсь, там сильно больше 100, я сейчас уже забился со счета, но там ФИДЕ вторая по величине после ФИФА, Международная Федерация в спортивном мире, и там число стран-участниц очень далеко, поэтому для того, чтобы победить, надо там порядка 100 голосов получить.
Зачем же понадобилось тогда отстранять Рюмжинова сейчас? Ну, ведь очередные выборы президента ФИДЕ уже в октябре, можно было просто подождать, пока его сменит Дворкович.
Это какой-то там предвыборный ход, это не является самостоятельным значением, это событие не имеет, оно просто является там одним из вот подготовительных событий на пути к этим выборам.
Ну, просто Рюмжинов же сам заявил, что поддержит кандидатуру Дворковича, да?
Это означает только одно, что ему было сделано некое предложение, чтобы он не путался под ногами и там не интриговал против Дворковича вместе с Макрополосом, а просто там как минимум был бы не мешал, а как максимум еще там оказал бы какую-то поддержку и там притащил некоторое количество голосов федерации, с которыми у него прямые какие-то связи есть. Вот это для этого было сделано. Вот. А основная борьба, она будет на Конгрессе ФИДЕ, и пока на данный момент она, очевидно, вот будет между Дворковичем и Макрополосом.
Тем не менее, Рюмжинов заявляет, что он не признает этого решения о своем отстранении и собирается каким-то образом дальше исполнять.
Потому что есть тут какие-то психологические моменты. Конечно, ему вообще вся эта история с самого начала, она, конечно, ему не нравилась. И ему хотелось завершить свою карьеру под звон фанфар. А то, что сейчас происходит, это, разумеется, ему не нравится. Это будет более-менее понятно. Но тут уже трудно сказать, что в конечном итоге перевесит, потому что там я не исключаю, что там, при определенном раскладе он может и там на сторону Макрополоса переметнуться, но это крайне маловероятно, потому что у них там совсем испорченные отношения. Рюмжинов, он, как ни крути, их все-таки пока, в общем, в России, и маловероятно, что ее Россия покинет, поэтому ему все-таки важнее нормально выстраивать отношения с Дворковичем, а не с Макрополосом.
Рюмжинов утверждает, что его отстранение инициировано не просто Макрополосом, а Макрополосом, за которым якобы стоит Гарри Каспаров. По крайней мере, он сказал, что Макрополос координирует свои действия с Каспаровым.
Это вообще абсурд, потому что понятное дело, что никаких отношений у Каспарова с Макрополосом. Отношения Каспарова с Макрополосом еще хуже, чем, не знаю, Рюмжинова с Макрополосом или Дворкович с Макрополосом. Каспаров — это просто для всех этих людей это такой образ такого абсолютного дьявола, значит, которого можно использовать для того, чтобы своего соперника реального обвинить в том, что вот он с ним там заодно. Таким образом просто там как-то заработать там какой-то дополнительный пиар. Там. Ну, в это, очевидно, люди хоть сколько-нибудь там имеющие отношения, никто, в общем, вот не верит, потому что говорить о том, что у Каспарова какие-то отношения с Макрополосом, просто смешно.
Тем не менее, в 2014 году Каспаров участвовал в выборах президента ФИДЕ и проиграл Рюмжинову.
Почему? Да. И Макрополос был на стороне Рюмжинова тогда. И, конечно, Макрополос был, естественно, одним из очень серьезных оппонентов Каспарова.
А почему, как вы думаете, Каспаров решил не участвовать в выборах на этот раз?
Ну, потому что невозможно два раза ходить в одну и ту же воду. Эта ситуация в шахматном мире, по сути, особенно не изменилась. Шахматный мир, не знаю, на мой взгляд, где-то на две трети представляет из себя такую, я имею в виду официальных людей, развращенную клиентелу, которая ожидает подачек от тех, кто может дать этих подачек больше. И в этих обстоятельствах бороться там за большинство голосов национальных федераций, ну, вот он один раз попробовал, не понравилось ему. Ну, в общем, я думаю, что больше он вряд ли захочет еще раз то же самое все делать.
Теоретически, Рюмжинов может участвовать в выборах вместе с Дворковичем?
Его должна выдвинуть национальная федерация. Его может выдвинуть запросто, скажем, когда Карпов, который, в общем, тоже человек российского истеблишмента, несомненно, когда он соперничал с Рюмжиновым за пост президента ФИДЕ, то Карпову не удалось добиться того, чтобы его выдвинула Российская Федерация, она выдвинула Рюмжинова, но Карпова выдвинули тогда несколько европейских федераций. То есть, чисто теоретически, я думаю, что Рюмжинов может себе найти федерацию, которая согласится именно его выдвинуть от своего имени. Но это крайне маловероятно, потому что Люмжинову участие в этих выборах сулит практически ничего, а отказ от этих выборов, он, ну, с пользой, допустим, Дворковича, все-таки это какая-то торговая позиция, которую он может так или иначе как-то разыграть.
23 года — это, ну, целая эпоха, наверное, можно сказать. Как бы вы в целом оценили эти годы, годы правления Кирсана Люмжинова в ФИДЕ?
Я большую часть времени всегда давал свою симпатию людям, которые против Кирсана Люмжинова. Я очень долго работал с Гарри Каспаровым. Когда Карпов выдвигал свою кандидатуру, то тоже поддерживал Карпова тогда против Люмжинова. Вот. Но в последние годы я никакого отношения к частному миру вовсе не имею, там, кроме своих воспоминаний. Вот. Поэтому сейчас мне, по большому счету, все равно. Но пытаясь там быть хоть сколько-нибудь объективным, ну, Люмжинову удалось на свой лад там как-то модернизировать ситуацию в шахматном мире, но именно что на свой лад. То есть появились соревнования там под нокаут в системе, которые сначала довольно трудно находили себе дорогу, но, в общем, это был такой новый очень для шахмат формат, консервативно настроенные люди, это все вообще неприемлемым казалось. Но какая-то живость определенная, наверное, была в этих новых идеях. Но это я просто пытаюсь быть супер объективным и начинаю искать какие-то положительные стороны. Больше было, конечно, на мой взгляд, отрицательного. И главная проблема – это вот то, о чем я уже сказал, то, что шахматный мир как раньше, так и сейчас представляет из себя, ну, вот такой конгломерат, в котором подавляющее большинство, даже в странах первого мира некоторых, это бюрократы, озабочены прежде всего какими-то преференциями денежными или еще какими-то для себя лично, и шахматы остаются, в общем, во втором эшелоне видов спорта, которые самостоятельно, коммерчески никак не могут встать на ноги, хотя, казалось бы, количество людей, которые играют в шахматы, количество национальных федераций, которые, кстати, СФИДЕ, они вообще-то создают такую перспективу, в принципе, для этого вида спорта довольно приличную. И наверняка можно было бы при правильном менеджменте, правильных подходах сделать шахматы коммерчески успешным видом спорта. Этого не произошло. Шахматы по-прежнему зависят от больших спонсоров. Эти большие спонсоры — это не коммерческие спонсоры, это обычно какие-то либо фанатичные, любящие шахматы, просто богатые люди, либо какие-то политики, которые, приглашая свои страны на крупные турниры и обеспечивая крупные призовые фонды, таким образом решают свои какие-то внутренние политические задачи. И эта ситуация там, в средне-долгосрочной перспективе для шахмат очень тяжелая. Для того, чтобы что-то изменилось, полностью должен смениться менеджмент мировых шахматов. Я сомневаюсь, что Дворкович это может обеспечить, но, наверное, по крайней мере, такая перемена декорации, если он придет, это будет, наверное, лучшим Акрополосом. И то, что лучше Люмжинова, это уже очевидно, потому что один человек не может столько времени находиться у руля, и, в общем, результаты, честно говоря, не очень впечатляющие.
С одним из основателей партии «5 декабря» Денисом Белуновым беседовал Марк Крутов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоги дня за 13 июля. Находящийся в Великобритании Дональд Трамп раскритиковал решение Терезы Мэй о мягком выходе из состояния Брекзита и заявил, что это может затруднить экономические отношения между Соединенными Штатами и Великобританией, поскольку Великобритания все еще будет связана с Европейским Союзом. На самом деле, это одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа, так же, как он обещал налогоплательщикам, что страны НАТО увеличит свой вклад в бюджет Североатлантического Союза, чего он попытался добиться в Брюсселе на этой неделе. Также он обещал во время предвыборной кампании повысить тарифы на ввозимые товары для того, чтобы создать новые рабочие места в Соединенных Штатах и расшевелить американскую экономику, заставив ее производить товары без конкуренции с, по его мнению, более дешевыми товарами, которые поставляются из других стран. Мы говорим с нашим обозревателем в Соединенных Штатах Владимиром Абариновым. Владимир, каким последствиям сейчас уже привела эта начавшаяся торговая война? И какие этапы вы бы выделили в этой войне?
Пошел, собственно говоря, пятый месяц с тех пор, как США повысили тарифы на сталь и алюминий. Это главное, конечно, событие в этом процессе. На сталь и алюминий, прежде всего, для Китая, Японии и России. И во вторую очередь, это пошел второй месяц, как эти тарифы вступили в силу в отношении Европейского Союза, Канады и Мексики. Почти все торговые партнеры США приняли ответные меры, и особенно острую форму эта война тарифов приняла с Китаем. Сейчас уже действуют высокие пошлины в отношении китайских товаров на общую сумму 34 миллиарда в год долларов. Скоро эта цифра будет доведена до 50 миллиардов с обеих сторон. В Вашингтоне уже опубликован список на 200 миллиардов китайского импорта, а Трамп грозится обложить высокой пошлиной чуть ли не весь китайский импорт. Это 500 миллиардов долларов в год. Но срок прошел все-таки небольшой, и о долгосрочных последствиях говорить рано. Но вот сейчас начинает поступать первая статистика и первые результаты этих действий. Картина смешанная, потому что, с одной стороны, например, бытовые стиральные машины, а это отдельная история, тарифы на машины повышены еще в январе, причем сразу на 50%. Собственно, многие аналитики этим и датируют начало торговой войны. Главный американский производитель, компания Whirlpool, главный производитель вообще бытовой техники, в частности, стиральных машин, действительно расширяет производство, нанимает рабочих, 200 человек пока наняли новых, но при этом цена машины выросла, согласно официальной американской статистике, в общей сложности на 17%. Вот со сталью аналогичная картина. Отечественный производитель оживился, но промышленность, которой нужна сталь, вынуждена повышать цены на свои изделия. Страдает потребитель. Вот простая вещь – гвоздь. Крупнейший американский производитель гвоздей, он называется Mid-Continent Nail Corporation, делает свои гвозди из мексиканской стали. Теперь она должна переходить на американскую сталь и, соответственно, проигрывать конкуренцию иностранным гвоздям, которые пошлины не обложены, как ни странно. В итоге производство сокращается, рабочие увольняются. Дорогой гвоздь, дорогой молоток, которым этот гвоздь забивает, дорогая канадская доска, в которую забивает этот гвоздь этим молотком. Значит, дорожает цена дома. Сегодня дом на одну семью подорожал на 9 тысяч с начала этой торговой войны. Ну и к тому же рынок есть рынок, он живет по своим законам. В ожидании повышения цен производители придержали свой товар на складах, образовался дефицит, и в итоге американский товар подорожал не в размере пошлины, а больше. И хотя это правительство сделало своим лозунгом и записывает себе в заслугу дерегуляцию экономики, вот в данном случае министр торговли Уилбур Росс угрожает расследованием участникам рынка за, как он выражается, социальную безответственность и спекулятивные действия. Но рынок – это и есть спекуляции. Купить подешевле, продать подороже. А социальная ответственность бизнеса наступает тогда, когда она предусмотрена законодательством все-таки. Вообще глобальная экономика работает несколько сложнее, чем вот эта вот линейная логика протекционизма. Ну и в самом сложном положении сейчас американские фермеры из-за ответных действий Китая. Китайские пошлины затрагивают их интересы очень болезненно, потому что им некуда девать сою, кукурузу, мясо. Американский внутренний рынок не может потребить все. И традиционно Америка была крупнейшим экспортером сельхозпродукции. Есть предположение, что китайцы долго так не выдержат и пойдут, в конце концов, на попятный двор, что это такая переговорная тактика. Но если все останется по-прежнему, прогнозы неутешительные. Эксперты говорят, что в этом сезоне производители сои работают себе в убыток. Они просто не смогут продать свою продукцию.
Владимир, ну а положительные моменты какие-то есть в принятых мерах?
Ну вот это положительные моменты, что сталелитейная промышленность, допустим, автомобильная промышленность, производители бытовой техники, они расширяют производство, хотя пока не в таких грандиозных масштабах, какие все время рисует президент. Естественно, это новые рабочие места, это как бы оживление экономики, но, с другой стороны, происходит, о чем многие другие говорили, что, в конце концов, эту пошлину платит потребитель конечный, в том числе и эти рабочие, которых наняли в результате оживления.
Спасибо, мы беседовали с Владимиром Абариновым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». В заключении выпуска – архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Влтава-666» к 30-летию оккупации Чехословакии подготовил и ведет программу Владимир Ведрашко. Впервые в эфире 13 июля 1998 года.
To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Братишка, не грусти. Чего ты испугался? Ведь ты уже совсем большой. Это всего лишь солдаты, которые приехали к нам в стальных цирковых кибитках. мы смотрим на самих себя со слезами на глазах. За окном темнеет и идет дождь. Эта ночь не будет короткой. Волку захотелось барашка. Братишка, ты хорошо закрыл двери.
Рыщи, а венку се сетмело. Тато ноц не буде кратка. Беранка волку се захтело. Братичку, завжел си вратка.
Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Развитие Чехословакии как социалистического государства, развитие ее государственности, ее экономики и культуры, развитие ее коммунистической партии протекало и протекает в формах, отражающих особенности страны, ее традиции и ее специфику во всех отношениях. А разговоры о навязывании чехам и словакам какой-то советской модели социализма представляют собой не что иное, как злонамеренную провокационную ложь, распространяемую враждебными элементами с целью подорвать братскую дружбу, связывающую наши страны, наши партии и наши народы. В последнее время появились определенные тенденции в области внешней политики Чехословакии, особенно в делах Европы, которые вызывают серьезные опасения. Обращают на себя внимание факты недопустимого отношения к обязательствам Чехословакии, вытекающим из Варшавского договора. Создалась атмосфера, совершенно неприемлемая для социалистических стран. В этой обстановке нужно было действовать и действовать целеустремленно, решительно, не теряя времени. Именно поэтому Советский Союз и другие социалистические государства решили удовлетворить просьбу партийно-государственных деятелей ЧССР об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами.
Чехи по своему национальному характеру, так, по истории, они мягкие, но всякая мягкость ведь тоже, она до определенного предела. Вот любого иностранного солдата на свою территорию, он воспринимается обостренно. Если в 45-м году нас приветствовали «Наздар, Наздар», то когда мы входили 21 августа, «Наздар»-то не звучало. Вот так. А кое-где и стычки были.
Генералу армии Александру Михайловичу Майорову сейчас 77 лет. Его карьера военного – это история советских вооруженных сил и история Советского Союза. Самый драматичный период в его судьбе связан с Чехословакией. Летом 68 года генерал Майоров командовал 38-й армией. Она участвовала во вторжении войск стран Варшавского договора на территорию братского государства. В Чехословакии Майоров прослужил около 4 лет. В период нормализации он возглавлял центральную группу войск. В его архиве 4000 страниц документов того времени.
Хитрый Брежнев балансировал, и он и не хотел вводить, но все-таки Гречко, министр обороны, он сказал: «Андрей, ты проработай и подготовь». А когда на политбюро 15, 16, 17 августа решалось, вводить, не вводить, и ястребы, это уже позже появилось, наши некоторые, в том числе и Шелест, и Мазуров, и Шелепин, и Романов, все вводить, вводить. Вот. Полагаю, что 2-3 дивизии символически введем, и все будет решено. Гречко тоже хитрейший стратег. Он обратился, умоляя, это он мне рассказывал, что: «Товарищи члены Политбюро, вы решите политически, вводить не вводить, а мне, как министру обороны, поручите с высочайшей ответственностью спланировать и осуществить». Когда 18 августа я был приглашен на совещание к министру обороны, там министр заслушивал о готовности к вводу войск. Предваряя совещание, министр обороны прямо сказал: «Вот войск в Чехословакию будет осуществлен даже в том случае, если разразится Третья мировая война».
Все, что не видится, все, что не слышно.
кончится, все, чем живется, и все, чем не дышится.
Технически вторжение 38-й армии заняло всего 25 часов 45 минут. Поздно вечером 20 августа 1968 года командующий 38-й армией генерал Майоров получил по радиосвязи сигнал «Вултава-666» и вскрыл пакет, полученный 4 месяцами ранее из штаба Прикарпатского военного округа. Пакет с приказом начать операцию. Такие же приказы получили командующий 1-й танковой армии генерал Кожанов и 20-й общевойсковой генерал Величко. Полумиллионная армада союзников по Варшавскому договору вторглась на территорию союзной Чехословакии. А через сутки все было кончено. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Вултава 666.
Из выступления президента Чехословакии Людвига Свободы по радио 21 августа 1968 года. Дорогие сограждане! В последнее время в нашей стране возникло сложное положение. Как президент Чехословацкой Социалистической Республики, я обращаюсь к вам с полной ответственностью, которую на меня возложил весь наш народ, и очень вас прошу, чтобы вы проявили благоразумие и соблюдали порядок. Осознавая свою гражданскую ответственность в интересах нашей республики, не допустите, чтобы дело дошло до непредвиденных действий. С достоинством и дисциплиной, которые вы демонстрировали в прошедшие дни, подождите дальнейших шагов конституционных органов республики.
Из донесений командующего Центральной группой войск. Чехословакия, декабрь 1968 года. Президент ЧССР Л. Свобода, безусловно, является глубоким патриотом своей родины и человеком, искренне любящим Советский Союз и его вооруженные силы. Однако его оторванность от практического руководства армии, неточная, а порой заведомо ложная ему информация, а порой преклонный возраст затрудняют ему принять решительные меры по наведению порядка в вооруженных силах. Рассуждение президента о войнах. «Я не верю, что будет мировая война. Локальные войны могут быть. В них мы будем вместе с советской армией». Но следует отметить, что и его понимание политического руководства вооруженными силами не в полной мере отвечает настоящим задачам.
Заявление Президиума ЦК Коммунистической партии Чехословакии 22 августа 1968 года. Президиум ЦК КПЧ на своем внеочередном заседании обсудил серьезное положение, которое возникло при оккупации территории Чехословакии союзными войсками Варшавского договора. Президиум констатировал, что ни один конституционный орган ЧССР не просил никого из участников Варшавского договора о подобном военном вмешательстве. Полагаем, что никакое коллаборационистское правительство не сможет убедить чехословацкий народ в том, что социализм можно строить под штыками союзных и братских армий. Такое правительство, если бы оно и сформировалось, чешский народ будет ненавидеть, и оно будет изолированным. Под руководством такого правительства Чехословакия станет очень слабым звеном Варшавского договора. История осудит эту оккупацию. Наше справедливое дело, как это было уже много раз в истории нашего народа, победит.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы», выпуск за 13 июля. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Илья Бабчинецкий и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Вы можете найти наш подкаст на сайте радиосвобода.org, а также в SoundCloud и iTunes.
Всего доброго. Счастливо.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.